Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Выборы в Верховную Раду Украины. Дело украинской военнослужащей Надежды Савченко. День политзаключенного. Газовая независимость Литвы. Подготовка к чемпионату мира по футболу в России. Введение платы за проезд грузовиков по федеральным трассам. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 27 октября, 2 ноября 2014 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Мы обсуждаем главную тему сегодняшнего дня, только что завершившиеся внеочередные парламентские выборы на Украине. С нами в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко и обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. И первый вопрос Владимиру Ивахненко. Здравствуйте, Владимир. Какие первые результаты выборов?
Здравствуйте, Валентин. Ну, следует сказать, что выборы состоялись. Явка на этих парламентских выборах не такая высокая, как на президентских, которые состоялись в мае этого года. Пока ЦИК сообщает, что 4 часа назад явка была более 41%, но ожидается, что явка составит, наверное, около 60%. Традиционно активно проголосовали на Западе и в центре страны. Менее активными были избиратели Юга и Востока. Победитель этих выборов – президентский блок Петра Порошенко. Но вполне очевидно, что сам он не сможет сформировать парламентскую коалицию и, соответственно, новое правительство. Главным союзником президентского блока может стать Народный фронт нынешнего премьера Арсения Яценюка. Но окончательно вопрос о коалиции прояснится после того, как станут известны победители в одномандатных округах. Я напомню, что досрочные выборы в Верховную Раду проходили по старой смешанной системе. 225 мест в парламенте 8-го созыва займут депутаты, избранные по партийным спискам. Еще максимум 198 вместо 225 парламентариев пройдут в Раду по одномандатным округам. Голосование не проводилось в 27 округах, расположенных во временно оккупированном Крыму и на территориях, подконтрольных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Не голосовали примерно около 5 миллионов избирателей на Востоке и в Крыму, ну а всего на Украине более 35 миллионов зарегистрированных избирателей. И вот сразу после закрытия участков были обнародованы результаты нескольких экзит-полов, опросов избирателей на выходах участков. Организаторы экзит-полов – авторитетные украинские социологические компании. Вот по этим данным в Верховную Раду из 29 партий проходят 7. Президентский блок Петра Порошенко набирает несколько меньше, чем ему обещали социологи ранее, от 22 до почти 24,5%. Неожиданно высокий второй результат получает Народный фронт премьер-министра Арсения Яценюка. У Народного фронта результат в два раза больше, чем ранее ему обещали социологи, примерно 21% голосов. Еще одна неожиданность – это третье место у объединения «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового. Эта политическая сила в ходе кампании балансировала на грани проходного 5-процентного барьера. Но вот по последним данным она получает не менее 13%, хотя другие социологи говорят, что, возможно, эта сила получает 12,5% голосов. Четвертый результат у оппозиционного блока. В его список входят многие представители бывшей правящей партии регионов. Результат оппозиционного блока примерно 7,6% голосов. Ну и в то же время занимавшая в ходе избирательной кампании второе место радикальная партия Олега Ляшко оказалась вот гораздо дальше. Почти она занимает вот сейчас пятую позицию с результатом от 6,5% до немногим более 7% голосов. Ну и замыкает сейчас список потенциальных победителей этих парламентских выборов Замыкает партия «Свобода», праворадикальная, у нее более 6% голосов. И партия «Батьковщина», вот по одним данным, у нее 5,6%, по другим 6,0% голосов избирателей. Не проходят в Раду коммунисты. Впервые в украинском парламенте за время украинской независимости не будет коммунистов, если эти данные верны. И не проходит в Раду еще одна политическая сила, которая фигурировала в потенциальных победителях. Это партия «Гражданская позиция» бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. Она получает, по данным экзит-полов, 3,5% голосов. Валентин.
Владимир, скажите, а что-нибудь известно о нарушениях? Понятно, что какие-то сообщения о нарушениях приходили, но в целом картина, насколько чистыми и прозрачными были эти выборы?
Ну вот наблюдатели уже говорят, что эти выборы прошли честно и прозрачно, поскольку существенных нарушений не зафиксировано. Отдельные нарушения, конечно же, были. За ходом этих выборов следили более 700 представителей, например, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ну вот что касается нарушений, там, скажем, в одном из округов Кировограда такой яркий был случай, похищен глава избирательной комиссии, печати и бюллетени. И происходили вот некоторые странности в Кировограде. Там напали на журналистов, которые следили за ходом кампании. И один из нападавших вот сейчас уже задержан. Но в целом, я повторюсь, говорят наблюдатели, серьезных нарушений в ходе этих выборов не было. Даже если сравнивать вот с предыдущими выборами 2 года назад, то тогда было гораздо больше нарушений. На этих выборах их практически не было.
Благодарю вас, Владимир. Напомню, что с нами в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. А теперь у меня вопрос к обозревателю Радио Свобода Виталию Портникову. Здравствуйте, Виталий. Какая ваша первая реакция на первые результаты, предварительные результаты выборов?
Добрый вечер, Валентин. Ну, я должен сказать, что как гражданин я более чем удовлетворен. Потому что я сейчас вижу первый настоящий украинский парламент за все годы украинской независимости. Последние 23 года в украинском парламенте постоянно шла борьба между теми силами, которые выступали за построение демократического, европейского, суверенного украинского государства, и теми политическими силами, которые были, по сути, коллаборационистами и предателями, агентами Кремля, людьми на содержании у Владимира Путина и прочих одиозных представителей кремлевской комарилии. Вот сейчас в новом парламенте подобные политические силы почти не представлены. Впрочем, те 7% с лишним, которые получил оппозиционный блок, говорит, что подобные настроения все еще существуют в украинском обществе, но они минимизированы. Кстати, если бы не было бы оккупации Крыма и Донбасса, я не сомневаюсь, что количество голосов, которые получил бы оппозиционный блок, были бы в более серьезных величинах. Но Владимир Путин избавил нас от коллаборационистов, и я очень надеюсь, что когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, настроение жителей освобожденных территорий будет отличаться от тех, которые они проявляли 23 года украинской независимости, потому что они хлебнут российского государственного режима, так сказать, уже по самые уши. Ну и еще очень важный момент, который я хотел бы отметить, что вырисовывается реальная почва для коалиции конструктивных политических сил. Блок Петра Порошенко может создать сейчас вполне устойчивую правительственную коалицию с Народным фронтом и партией «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового. И мне кажется очень важным моментом понять, почему же Народный фронт получил столь большое количество голосов избирателей после достаточно, я бы сказал, неудачно начинавшейся предвыборной кампании. Потому что главным тезисом Народного фронта в последние недели была идея о том, что это не просто выборы парламента, это еще и выборы премьер-министра, выборы правительства, что совершенно точно. А личный рейтинг Арсения Яценюка очень высокий. Многие избиратели поняли, что если они хотят видеть Арсения Яценюка и далее в кресле премьер-министра, они должны голосовать за Народный фронт. Один важный факт, о котором не сказал Владимир, о котором я хотел бы сказать специально для российских радиослушателей. Вот любимая партия Владимира Путина, правый сектор, получила на этих выборах около 2,5% голосов избирателей, те по данным социологических опросов, по данным экзитпулов. Так что если Владимир Путин захочет кем-либо дальше пугать детей по российскому телевидению, ему все-таки нужно перейти на Всеукраинское объединение «Свобода». А вот тут тоже интересный момент. А как вот Всеукраинское объединение «Свобода», которое не рассчитывало на этих выборах пройти в украинский парламент, которые уже списывали со счетов, получила более 6% голосов избирателей. А это важный момент, потому что украинский политический проект сейчас развивается в рамках единой политической нации, в которой есть место и украинцу, и русскому, и еврею, и армянину, и азербайджанцу. Всеукраинское объединение «Свобода» фактически осталось единственной силой, выступающей с позиции этнического национализма. И мы видим, что есть определенная часть избирателей, как в любой демократической стране, которая поддерживает такое отношение к государственности. Но это количество небольшое, а это около 6% голосов. Нету большого количества для радикально-популистских идей. Олег Ляшко получил со своей партии около 6% голосов. А вот Анатолий Гриценко, которого нередко называли Ляшко для умных, некоторые мои коллеги, вообще не просто не прошел в парламент, но и утопил молодых энтузиастов из партии «Демократический альянс», которые по до сих пор непонятным мне причинам объединились с этим уже фактически отыгравшим свое танго политическим деятелем. А это тоже говорит о многом, что украинцы не прощают предательства. Анатолий Гриценко не просто сам разорвал свои взаимоотношения с теми политическими партиями, которые представляли Майдан, но и включил в свои списки тех людей, которые фактически покинули ряды вот этих вот связанных с Майданом политических объединений. И мы видим, что украинский избиратель этому некогда популярному общественному деятелю и бывшему министру обороны в правительствах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича этого не простил. Это важный урок на будущее, если вы хотите быть депутатами парламента, вы не должны вести себя как Гриценко.
Виталий, позвольте мне чуть-чуть отвлечься от такой подробной по каждому политику беседы к более общему вопросу. Мы с вами беседовали примерно так же, комментируя выборы президентские, которые прошли несколько месяцев назад. И тогда первое, что вы сказали, это что президентские выборы на самом деле не особенно и важны, потому что теперь власть в Украине устроена по-другому. Эти выборы важны для Украины?
Конечно, конечно. Потому что именно эти выборы, Валентин, они смогут определить, какой же страной все-таки будет Украина. Действительно ли она будет парламентско-президентской республикой, либо она останется страной, в которой будет даже при формальном соблюдение конституционных норм парламентско-президентского государства, сильная президентская власть. Вот если бы блок Петра Порошенко сегодня набрал бы обещанное ему еще недавно 35-40% голосов избирателей, я бы сказал, что в Украине состоялась президентская республика, и многое будет зависеть от личных качеств главы государства. Сейчас я вам скажу о том, что мы видим, что украинский избиратель хочет все-таки баланса сил, хочет парламентской президентской республики. Я надеюсь, что и президент Украины Петр Порошенко, как опытный политик, внимательно отнесется к этому голосу нашего избирателя. И что мы действительно начнем с завтрашнего дня строить настоящую парламентско-президентскую республику, в которой президент сможет сосредоточиться на вопросах внешней политики и обороны, ну а реальным руководителем страны, ее экономических реформ, ее реальных устремлений внутриполитических будет премьер-министр. Так что вообще происходит в парламентско-президентских республиках, какой-нибудь, допустим, соседней Польши, именно так распределена власть.
Виталий, прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, я хотел бы попросить вас и наших слушателей послушать мою беседу с корреспондентом Украинской службы радио «Свобода» Дмитрием Шурхало, который сейчас находится в Славянске, это в зоне, в районе зоны АТО, антитеррористической операции в Славянске, который не так давно был отбит украинскими военными у пророссийских сепаратистов.
Возле здания, где находится окружной избирательный комитет, у него, конечно, дежурят военные, дежурят два БТРа. Но в целом в городе вполне спокойная атмосфера. И, насколько я знаю, в целом по 47-му округу, Славянский еще один район Донецкой области, то в целом здесь ситуация очень спокойная. Приезжал, кстати, в соседний со Славянском город президент Петр Порошенко, Краматорск. приезжал, он общался с военными, он смотрел, как проходят выборы. Я неделю нахожусь в Славянске, и за неделю здесь не было ни канонады, ни никаких выстрелов.
Как люди воспринимают эти выборы? Им не до выборов, учитывая, что они только что пережили, или наоборот, они считают необходимым пойти и что-то сделать, высказаться?
Население достаточно апатично настроено в отношении к этим выборам, и причем я бы не сказал, что эта ситуация чем-то уникальна вот именно для районов, которые как-то пострадали от боевых действий. Мне вот в начале месяца приходилось быть в Львовской области. Там тоже люди достаточно так апатично, скептично настроены относительно выборов. У людей есть определенное такое чувство, что выборы мало что решают, что эти выборы очень мало как бы отразятся на дальнейшем развитии ситуации в стране. Вот что касается вот именно Славянска, ну смотрите, если на выборах 2012 года здесь было порядка 10 кандидатов, а вот на этих выборах здесь порядка 30 кандидатов. Теперь партия регионов, которая на тот момент была самой влиятельной силой, ну, она была вообще правящей в стране и самой влиятельной силой в Донецкой области, она как бы выпала из избирательного процесса. Раньше избиратели привыкли, что им власть подсказывала голосовать, а теперь у многих такая какая-то растерянность.
Насколько они прозрачны, эти выборы?
Я общался вот сегодня как с членами окружной избирательной комиссии, так и с наблюдателями, в том числе иностранными, в том числе и с доверенными лицами кандидатов. Каких-то серьезных нарушений никто не заметил. Так два избирательных участка не пустили доверенных лиц одного из кандидатов. Но это как бы такие нарушения, несущественно влияющие. Другое дело, накануне голосования прошли существенные изменения в составе избирательных комиссий. Все формально прошло сугубо в соответствии с законом, то есть это субъекты избирательного процесса решили поменять своих представителей в окружной, в участковых избирательных комиссиях. С другой стороны, что возможно, да, за этим стоит какой-то сговор одного кандидата с другим, чтобы тот отозвал своих людей из комиссии. Кандидата, у которого большие шансы на победу, но опять же нарушений закона тут нету. А вот было, мне рассказывало доверенное лицо одного из кандидатов в депутаты, что выдали, у нас же проходят выборы по смешанной системе, по спискам партийным, отчасти именно в округе, как по мажоритарному округу. Вот он говорит, что тут много голосует лиц перемещенных, контролируемой сепаратистами. Вот говорит, что одному из перемещенных лиц, которые могут голосовать только за партийные списки, ему выдали и бюллетень по мажоритар. Доверенное лицо кандидата говорит, что он зафиксировал такой случай и оформил соответствующую жалобу. Но опять же, он мне не сказал, что это массовое приобрело характер.
Ну вот, Виталий, это такая картинка голосования в зоне АТО или рядом с ней, которую дал Дмитрий Шурхало. Самым интересным для меня был этот вопрос, на самом деле, о том, насколько война, военные действия, боевые действия влияют на настроение избирателей. Видите, Дмитрий говорит о том, что на самом деле ведет к апатии. У вас какие наблюдения?
Я думаю, что это по-разному происходит в разных регионах страны. Я могу представить себе настроение живущих в Славянске, которые пережили несколько месяцев ада. Ведь вы помните, что в Славянске стоял передовой, так сказать, отряд бандитов Стрелкова. И эти люди терроризировали город и окрестности, они вызывали, как говорится, огонь на себя, чтобы как можно больше страданий доставить мирным жителям. И это фактически зона активных военных действий, которая сейчас, после ее освобождения, возвращается к мирной жизни. Тут надо понимать, что когда будут освобождены и остальные части Донецкой и Луганской областей, когда будет возвращен Крым, необходим будет долгий и серьезный период, связанный с необходимостью вот адаптации людей к нормальной жизни. Для Донецкой и Луганской областей это будет период адаптации к нормальной жизни после войны. Для Крыма это будет период адаптации к нормальной жизни в демократическом государстве после прощания с тем авторитарным режимом, который сегодня Москва там пытается установить с помощью своей клиентелы. Я не вижу в этом ничего удивительного. А в других регионах Украины это напротив. Это, если хотите, консолидация вокруг политических сил, которые хотят проводить реформы, которые хотят защищать страну, которые хотят строить сильную армию и сильные специальные службы, которые наконец-то понимают, где главная опасность для украинской государственности кроется. А кроется она в России, а кроется она в Кремле. И это опять-таки доказывает то, что произошло жителями Славянска. Российская военщина гусеницами проехалась по их душам. И эти люди с большим трудом возвращаются к будущему и к настоящему. Ведь они живут в почти разрушенном боевиками городе. И мне кажется, что Дмитрий вот описал очень ярко эту картину кошмара, который пережили наши соотечественники в присутствии всей этой вот военизированной пропагандистской гоп-компании, которая там находилась на протяжении вот нескольких месяцев до освобождения Славянска. Не в каждом, кстати, украинском городе, который освобожден сейчас от бандитов, такая ситуация. В Мариуполе другие настроения, в Краматорске еще другие. Каждый из этих городов по-своему приходит в себя. Но в Славянске, конечно, труднее всего, это вне всякого сомнения. А вот мы посмотрим потом, каким будет интересно вот голосование жителей Западной Украины. Кому они сейчас отдали свои голоса. Ведь партия «Свобода», я напомню, на прошлых выборах была абсолютным фаворитом симпатий жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Сейчас, судя по тем предварительным результатам, которые мы видим, там симпатии людей разделились. Очень интересно увидеть будет, это тоже для меня очень важный момент, какими же будут голосования жителей Востока и Юго-Востока Украины, Днепропетровска, Одессы. Ведь всегда эта электоральная карта делилась напополам. С одной стороны, люди, которые хотели строить нормальную Украину, государство, Украина, с другой стороны, коллаборационисты, которые навязывали такую, я бы сказал, социальную модель государства. Мы будем жить хорошо, если мы будем облизывать сапог российского барина. Но я думаю, сейчас будет иначе. Совсем иначе. Сейчас, скорее всего, мы увидим достаточно похожее голосование за различные политические силы во всех регионах Украины. От Львова и до Славянска с Краматорском. Хотя я не сомневаюсь, что симпатии к оппозиционному блоку будут сосредоточены прежде всего вот в юго-восточных регионах страны, прежде всего в Донецкой и Луганской областях, я имею в виду на тех территориях, которые сегодня контролируются украинским государством.
Виталий, мы вот это как раз сможем обсудить уже завтра, когда появятся какие-то детальные официальные данные. А сейчас я хотел вас спросить в завершении нашей беседы, как вы считаете, для России что такое эти парламентские выборы на Украине? Какова теперь может быть позиция Кремля, и выгодны они, эти выборы, ему или невыгодны? Что это означает для Москвы?
Вы знаете, мне кажется, что российская политика, это мы увидели, кстати, по валдайской речи президента Путина, она теперь находится в несколько шизофреническом состоянии. Кремль может вполне реалистично отнестись к выборам, признать их, признать легитимность новой украинской власти. А можно сказать, что это полулегитимность, потому что в выборах не участвовали жители оккупированных им же территорий. Может говорить о успехе умеренных политических сил, а может говорить, что победила партия войны, и показывать нам фотографии, допустим, там новых уже депутатов Вальди Арсена Авакова и Олега Тягнибока. Это вопрос пропаганды, понимаете? Каковы подлинные политические намерения Владимира Путина? Мне кажется, не знает сам этот человек, потому что, насколько я знаю, его вот какие-то сиюминутные желания меняются день ото дня. Я очень хотел бы, чтобы эти парламентские выборы завершили бы процесс легитимизации новой постмайданной власти в Украине и помогли бы нам и наладить нормальные отношения с цивилизованным миром, и освободить наши территории, и начать меры по реальной защите от России. Потому что ни на какие реальные, серьезные межгосударственные отношения с Российской Федерацией до краха того политического режима, который сегодня находится там, я не рассчитываю. Я не хотел бы, чтобы мы предавались этим иллюзиям. Пока в Кремле находится Владимир Путин, и пока в России не проведена люстрация, которая в принципе изолирует от власти бывших сотрудников КГБ и СССР и нынешних сотрудников российских спецслужб, рассчитывает на то, что Россия выздоровеет, не приходится никому. Ни здесь, в Украине, ни в других бывших советских республиках, которые находятся сегодня на грани самого настоящего риска. И в принципе любая из них может сегодня рассчитывать на такое же вторжение российской военщины, какое узнала Украина после Майдана.
Благодарю вас, Виталий. Напомню, что с нами в прямом эфире первые результаты выборов в Верховную Раду Украины обсуждал обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. До этого с нами в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Перейдем к событиям предстоящих дней. Одно из них также имеет прямое отношение к украинским выборам. 27 октября Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста украинской военнослужащей Надежды Савченко. Она была взята в плен на востоке Украины, потом перевезена в Россию, в СИЗО города Воронежа, а затем переведена в Институт имени Сербского в Москве. Защита Савченко требует немедленно ее освободить. О политической подоплеке дела в материале Кристины Горелик.
По версии следствия, Надежда Савченко, участвуя в боевых действиях под Луганском, выполняла функции корректировщика огня, в результате чего погибли два сотрудника ВГТРК. Адвокаты Савченко утверждают, что согласно биллингу ее мобильного телефона, в момент обстрела она уже находилась в плену сепаратистов. Когда и где была задержана Савченко, ясности тоже нет. Согласно российским заявлениям официальных лиц, она как беженка перешла украинско-российскую границу. По украинской версии, ее похитили с территории Украины, передали российским военным и доставили в Воронежское СИЗО. В настоящее время Надежду Савченко перевели в Институт имени Сербского в Москву для проведения психиатрической экспертизы. На понедельник назначено очередное заседание суда Басманного, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении срока ареста. Один из ее адвокатов, Николай Полозов, говорит про политическую подоплеку этого громкого дела.
То, что происходит с ней, это тотальнейшее беззаконие, это абсолютный юридический произвол. Ее просто немедленно необходимо возвращать в Украину. Она похищенный оттуда человек. В деле Савченко решение может быть принято только одно. На политическом уровне ее должны выдать обратно Украине. На каких условиях, это уже решает политическое руководство. Но, скажем так, продолжать уголовное дело в отношении нее абсолютно незаконно. И, на мой взгляд, даже, скорее вредит имиджу российской власти, да и России в целом в мире. Безусловно, мы ей сообщаем о новостях по ее делу, не только юридических, но и тех, которые имеют политический характер. Буквально накануне нашей последней с ней встречи Петр Порошенко заявил о том, что он разговаривал с Путиным, и Путин в курсе этого дела. И мало того, якобы Путин ему сказал, что есть какие-то новые обстоятельства в этом деле. Вот, поэтому она, безусловно, в курсе происходящего, но она понимает, что она является заложником, является, скажем так, военнопленной. Она считает себя прежде всего военнопленной, ни в коем образом не заключенным. И, конечно же, она понимает, что в тех условиях, в которых сейчас находится российская правовая система, единственное решение, возможное ее дело, это, конечно же, принятие политического решения о ее обмене, выдаче или каким-то иным образом отправьте ее обратно домой. Что касается какого-то боязни какой-то тюрьмы и так далее, у нее этого нет.
В это воскресенье на Украине проходят выборы в Верховную Раду, в которых заочно принимает участие Надежда Савченко. От партии «Батьковщина», лидером которой является Юлия Тимошенко. Она и предложила Савченко идти на выборы в качестве депутата. Теперь Россия будет нести огромные репутационные потери, считает адвокат Николай Полозов.
Представьте, она станет на следующей неделе депутатом, да, поскольку она идет номером один и, по всей видимости, Батьковщина набирает достаточное количество голосов для того, чтобы Савченко прошла в Верховную Раду. Как будет Российская Федерация у себя держать иностранного депутата? Юлия Тимошенко не так давно заявляла о том, что она попробует делегировать полномочия Савченко в парламентскую ассамблею Совета Европы. Это уже международный дипломатический статус. И все это дело Надежды Савченко мы с самого начала защитники призывали отпустить ее, поскольку репутационная удавка на шее российской власти в связи с этим делом затягивается с каждым днем все сильнее. И, на мой взгляд, такие издержки, которые уже есть, превышают, наверное, все возможные бонусы от ее такого незаконного задержания в качестве заложника.
То, что Савченко пошла в политику, было неизбежно, считает Владимир Тихий, режиссер документального фильма про Надежду Савченко «Наша надежда».
Многие наши руководители добровольческих батальонов сейчас оказались в первой десятке, а то и пятерке списков разных партий. Естественно, это вносит во всю эту историю некий такой свой оттенок, кто кого хочет использовать, и для чего, и каким образом, и то есть, что это заигрывание, опять же, с электоратом. То есть, это очень, скажем, неоднозначная ситуация. Но в данном случае, например, Савченко, которая является политической заключенной, и шаг, который она сделала, чтобы пойти в политику и получить статус депутата Украины, а потом этот статус каким-то образом использовать на каком-то мировом поле правовом, это шаг продиктован неизбежностью.
После избрания Надежды Савченко депутатом, а в этом мало кто сомневается, возникнет уникальная политическая ситуация, способная нанести заметный урон репутации России на международном уровне. Законно избранный Верховную Раду Украины действующий депутат будет находиться в российской тюрьме. Пока же будущий украинский политик занимается деятельностью правозащитной. Надежда Савченко написала письмо уполномоченному по правам человека в России Элле Панфиловой, где просит омбудсмена обратить внимание на недопустимые условия содержания женщин в российских СИЗО. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий, который в советское время носил имя «День политзаключенного». Накануне этого дня, 29 октября, мемориал проводит в центре Москвы на Лубянской площади традиционную акцию «Возвращение имен», на которой зачитывают имена погибших в годы Большого террора. О памяти жертв и о новых политзаключенных в России мы побеседовали с членом правления мемориала Александром Черкасовым, одним из тех, кого бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский на днях пригласил принять участие в новом проекте поддержки политзаключенных.
Память о трагических годах и десятилетиях истории 20 века маргинализуется. Вот что происходит в последние годы. Как нарыв прорвавшийся, это то, что происходит вокруг музея Пермь-36. То, что в этом году музей, по сути дела, попытались небезуспешно ликвидировать, единственной зоны времен Советского Союза, политической зоны времен Советского Союза, превращенной в музей. Память маргинализуется и отсекается. Вот что происходит с одной стороны. А с другой стороны, в этом году, как и в прошлые годы, мы будем читать имена на Лубянской площади. Так, чтобы прозвучали на всю эту площадь имена, даты рождения, даты смерти, профессии, адрес тех, кто сгинул в годы Большого террора.
Вы читаете имена погибших в 37-38 годах. Понимаете, для многих это и означает, что это только дело памяти, это только дело давно-давно ушедшего прошлого, которое кто-то помнит, а многие уже не помнят. У вас нет чувства, что вы сами себя загоняете в прошлое, при том, что политзаключенные остались не только в прошлом?
Мы читаем имена тех, кто был расстрелян тогда. В Москве только были расстреляны больше 40 тысяч человек. Мы уже много лет читаем имена и не прочитали еще половины этого списка, во-первых. Во-вторых, мы же занимаемся, собственно, и современными политзаключенными. Слава тебе, Господи, у нас сейчас смертная казнь не применяется, и тот список, который нужно было бы зачитывать на Лубянской площади, не пополняется. Но это отдельная история. В прошлом году мы огласили список политзаключенных в современной России 30 октября на пресс-конференции. И было тогда в этом списке 70 человек. Не то, что это все политзаключенные, и не то, что мы всех знаем, но те, за которых мы могли отвечать, что это люди, которых государство репрессировало, посадило по политическим мотивам. К февралю их число сократилось до 40. К августу выросло до 45. Список вырос. Сколько на самом деле политзаключенных, повторю, сказать сложно, потому что мы по одному рассматриваем очень придирчиво и добавляем людей в этот список. Вот совсем на днях был освобожден в зале суда Даниил Константинов, националист, политзаключенный, против которого было сфабриковано уголовное дело об убийстве. Если бы мы не знали досконально обстоятельства фабрикации этого дела, мы могли бы включить его в этот список. Точно так же и с другими. Они практически все осуждены по общеуголовным статьям. Самая ходовая – хулиганка. Так что мы же занимаемся и современными политзаключенными. Помощью политзаключенных занимаются самые разные организации. Ну, например, комитет 6 мая очень много делал для помощи узникам Болотной площади. Есть и другие общественные инициативы. И все они приветствуются. Другое дело, что само наличие в стране политических заключенных указывает на ненормальную ситуацию. Когда вместо политической жизни, общественной дискуссии оппонентам предлагают сфабрикованные уголовные дела, это ненормально. Это симптом тяжкой болезни.
Вас пригласили участвовать в проекте Ходорковского. Скажите, насколько это важно, чтобы были такие разные проекты, чтобы вокруг этого была какая-то общественная жизнь? И есть ли какая-то аналогия с тем, что происходило в Советском Союзе?
Ну, Михаил Борисович Ходорковский год назад сам был политическим заключенным. он сидел, причем без ясных перспектив освобождения. Сейчас он на свободе. Одно из тех дел, которые страна учинила, чтобы улучшить свой имидж перед Олимпийскими играми. И важно то, что для него тема политзаключенных, тема людей, лишенных свободы по политическим мотивам власти, остается одной из основных. Я ничего не могу подробно сказать об этом проекте. Посмотрим, что это будет. Другое дело, что сотрудничество разных людей, которые так или иначе занимаются помощью тем, кто арестован, осужден, находится под судом по политическим мотивам, это очень важно, потому что важна общественная солидарность. Это очень важно, чтобы никто из тех, кто несправедливо осужден за свою общественную деятельность, не остался в забвении. И тут важны многие голоса. Что сможет сделать проект, который организует Михаил Борисович Ходорковский, я не знаю. Но тут любая инициатива, повторяю, важна. Потому что страна не уделяет того внимания политзаключенным, которого они заслуживают. В свое время именно солидарность с политзаключенными была основой, стержнем диссидентского движения, морального противостояния власти в Советском Союзе. В конце концов, если цель властей – атомизировать общество, ликвидировать независимую активность, независимые общественные организации, здесь важнее всего солидарность с теми, кто находится под прессом власти.
Это был член правления «Мемориала» Александр Черкасов. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Москве во вторник состоится сразу два события, связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу в России 2018 года. Правительственные совещания обсудят, в частности, вопрос о строительстве стадиона в Калининграде, а на российском телевидении пройдет презентация символики чемпионата. Об этом спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
28 октября состоится очередное заседание наблюдательного совета комитета по подготовке к чемпионату мира 2018 года. На нем ожидается присутствие всех первых лиц, например, президента Владимира Путина, главы ФИФА Йозефа Блаттера и генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке. И вот там один из главных вопросов, который будет решаться, это стадион в Калининграде. Дело в том, что начало активной фазы строительства стадиона перенесено на апрель. Это по заявлению Виталия Мутко, министра спорта России. Дело в том, что в Калининграде произошло некоторый конфликт интересов между, видимо, губернатором области Николаем Цукановым и министром спорта Виталием Мутко. Мутко не устраивает выбранное Цукановым место, так называемый Октябрьский остров. По словам министра, чтобы только обустроить эту территорию, понадобится 20 миллиардов рублей, не считая, конечно, самого строительства, а правительство готово выделить на все это 15 с лишним миллиардов рублей. Видимо, из этих 5 миллиардов и идет главный спор. Алексей Сорокин, генеральный директор Комитета России 2018, сообщил, что властям области было предложено рассмотреть альтернативный вариант, и он сказал, что с экономической точки зрения, возможно, выгоднее будет построить стадион в центре города. И Демократский остров находится не в центре. Виталий Мутко сообщил журналистам, что единственный стадион, на котором может пройти матчи в Калининграде, это может быть стадион, существующий стадион клуба, на котором играет команда из Калининграда «Балтика». И сейчас областные власти рассматривают возможности доработки проекта стадиона, несмотря на то, что проект уже отправлен на экспертизу. Сейчас инвестор готовится передать области проекта сметную документацию, и пока что ситуация не решена. Вот, возможно, 28 числа на заседании наблюдательного совета эта тема будет рассмотрена еще раз. Но я хочу сказать, что ситуация со стадионом в Калининграде – это не уникальная. Сейчас для стадионов в чемпионате мира существуют готовые фактически два стадиона. Это стадион «Открытие арена», стадион «Спартака» в Москве, который недавно был сдан в эксплуатацию, и стадион «Казань-Арена» в Казани, на котором проходили матчи универсиады, и который уже действительно давно готов. Во всех остальных городах, которых всего, напомню, 12, готовых стадионов нет. И есть ситуации более сложные, есть менее сложные. Например, стадион в Санкт-Петербурге, стадион Петровский, давно уже оброс легендами и анекдотами, поскольку строится он с 2007 года, когда еще ни о каком чемпионате мира вообще речь не шла. И сейчас там огромное количество денег уже освоено и заведено уголовное дело в хищении бюджетных средств. Всего же стадион будет стоить примерно 35 миллиардов рублей. Это совершенно огромная сумма. И сейчас, мне кажется, еще судьба этого стадиона непонятна. Волгограде, среди стадиона, как и в Калининграде, пока не началось. В Нижнем Новгороде сейчас оценивают бюджет на возведение арены. В Самаре, например, тоже строительство, ну, может быть, и началось, но, по крайней мере, там заложен первый камень стадиона. Но всерьез работа еще пока не ведется. В Саранске это начали уже в 2010 году, но пока что тоже до окончания работ очень далеко. В Ростове-на-Дону строительство также не началось. В Сочи стадион «Союз» готов, но сейчас требуется его небольшая реконструкция, а ее проект будет готов к октябрю 2015 года, и планируется, что реконструкция стадиона, которая, напомню, была одной из арен Олимпиады в Сочи нынешнего года, так вот, эта реконструкция потребует 43 примерно миллионов рублей. И, наконец, Екатеринбург, если это выйдет, это явно было начато независимо от чемпионата мира, но сейчас там тоже достаточно много проблем, идет изменение в проектной документации. Ну, как видно, ситуация в Калининграде ничем не оригинальна, разве что тем, что там местные власти вступили в некий конфликт с центральной властью, и сейчас один проект против другого действует. И пока Мутко решение не принял, а местные власти пытаются продавить свое.
Если стадионы еще не готовы, так я понимаю, символика чемпионата как раз подготовлена.
Ну, по крайней мере, 28 октября символика будет представлена во всеуслышании. Официальный логотип чемпионата мира будет представлен, как сообщил Виталий Мутко, в 23:30 по московскому времени в прямом эфире шоу на Первом канале «Вечерний Ургант». Кроме того, одновременно с телетрансляцией будет проведено световое шоу на площади перед Большим театром, и эмблема чемпионата мира будет спроецирована на фасад знаменитого здания. Что касается символики, конечно, она пока что содержится в секрете, хотя говорят, что в основе избранного логотипа будет изображение Кубка мира, а то еще некоторые говорят, что просто колобка в русской народной сказке. Но и какие-то ассоциации с футбольным мячом, и, вероятно, будут использованы национальные мотивы России. Ну вот я думаю, что с этим вопросом проблемы никакой не будет. Может, какие-то могут быть вопросы по творческой составляющей этого действия, но то, что логотип будет принят, представлен и всяческим образом успешен, я думаю, что здесь вопросов никаких нет. Но, конечно, представить логотип все-таки проще, чем построить 12 стадионов.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. 27 октября в Клайпедский морской порт войдет судно-резервуар «Индепенденс» – «Независимость», предназначенная для терминала сжиженного природного газа. В порту его собираются торжественно встречать в присутствии первых лиц государства, называя это событие историческим, означающим независимость Литвы от российского газа, рассказывает Ирина Петерс.
Построив терминал сжиженного природного газа, мы демонстрируем, что, когда хватает политической воли, смелости, даже маленькое и сравнительно небогатое государство может предпринять действия, ведущие к самостоятельности. Так в интервью Национальному радио сказала президент Литвы Даля Грибаускайте. «Для нас это означает безопасность, альтернативные поставки газа», — отметила руководитель. «То, что мы отменяем свою прежнюю энергетическую изоляцию от европейского рынка и зависимость от одного поставщика — «Газпрома». Литва может проявить волю и принимать стратегические решения, сама без посторонней помощи на свои средства осуществлять проекты большого масштаба», — подчеркнула президент. Разработка этого проекта в Литве началась в 2009 году при прежнем правительстве консерваторов. Соответствующий закон был принят в 2011 году, и вот за 3,5 года терминал построен. В регионе Балтийского моря подобный объект есть только у Швеции, говорит депутат Сейма, член партии консерваторов Раса Юкнявичене.
Это исторический момент. Долго, много работали насчет нашей энергетической независимости. Не так легко было. Кремль очень сопротивлялся. Еще наше правительство начало этот проект. Социал-демократы работали дальше общими силами. Сейчас у нас будет терминал, который снизит нашу зависимость от российского газа. До сих пор мы на 100% зависимы от российского газа. И это, конечно, исторический момент. И я очень рада этому. Не удалось Кремлю остановить этот проект, как удалось, например, с атомной электростанцией. Европа разная очень. Государства, как мы, которые были под оккупацией, конечно, мы больше зависимы от российского конкретно газа. Больше Центрально-Восточной Европы. Это зависимость. Я думаю, что Литва станет хорошим примером.
На днях премьер-министр Литвы Альгердас Буткевичус подтвердил, терминал сдан государственной комиссией, ее члены приняли этот объект, и судно может зайти в порт и швартоваться. Накапливаемый в терминале газ, который Литва будет закупать в разных странах по рыночным ценам с помощью специальных коммуникаций, будет поставляться в газораспределительную систему и подаваться потребителю. Комментарий политолога Альвидаса Медалинскаса.
Событие важно не только для Литвы, но и других балтийских стран. Все три до сих пор зависимы от российского газа. Так вот, терминал эту зависимость очень снижит и, конечно, сильно повлияет на цены газа, которые последние несколько лет были в Литве самые большие в Европейском Союзе. Терминал сможет принять 4 миллиарда кубических метров газа. Для Литвы в прошлом году потребление было 2,7 миллиарда, больше чем 1 миллиард еще возможно для того, чтобы подключились партнеры из Латвии и Эстонии, если у них будет такое желание.
Традиционным способом газ из России при таком терминале будет продолжать поставляться. Повлияет это на общую цену, формирование цены?
Да, я думаю, повлияет на цену. И, конечно, в случае непредвиденных обстоятельств полностью удовлетворит потребности Литвы в газе. Конечно, этот вариант был бы более дорогим, если прогнозы, что цены сжиженного газа тоже могут упасть из-за сланцевой революции в мире, из-за того, что Литва сможет в будущем принять не только норвежский газ, как сейчас, а, наверное, тоже и американский. Я имел в виду ту непредвидимую политику России, которая могла даже грозить членам Европейского Союза совсем недавно, что она может вообще прекратить поставки газа, если эти страны не будут действовать так, как России хочется. Так вот, этот терминал действительно обеспечил бы потребности Литвы, чтобы такого не случилось, хотя Литва на пути российского газа в Калининградской области, и пока нет ветви отделенной от северного потока «Газпрома» по Балтийскому морю. Литве газ Россия будет поставлять. Это важно для Калининградской области.
Говорил Альвидас Медалинскас. Итак, Литва осуществила первый за 20 лет своей независимости энергетический проект большого масштаба. В понедельник судно «Индепенденс» у морской границы Литвы встретят корабли ВМС Республики, которые и проводят его до ворот Клайпедского порта. Ирина Петерс для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». С 1 ноября грузовики с разрешенной массой свыше 12 тонн должны будут платить за пользование федеральными дорогами, чтобы, как сказано, возместить ущерб, наносимый дорогам тяжелыми фурами. Эксперты уверены, что это приведет к подорожанию продуктов и других товаров и не поможет дорогам, рассказывает Любовь Чижова.
Взимать плату с водителей большегрузных машин придумали в Росавтодоре. По мнению дорожников, именно так водители и их компании должны возмещать ущерб, который наносят фуры российским магистралям. В постановлении правительства говорится, что плата за проезд по федеральным дорогам общего пользования составит 3,5 рубля за 1 километр. От платы будут освобождены автобусы, спецгрузовики полиции, пожарной службы, скорой помощи и военных. Кроме того, за проезд не нужно будет платить при пользовании платными дорогами госкомпании «Автодор». Предполагается, что в кабине каждой грузовой машины будет установлен специальный прибор с GPS-глонасс-датчиком, по которому можно будет отслеживать путь грузовика. Устанавливать такие устройства обещают бесплатно. По оценкам Росавтодора, для этого понадобится около 2 миллионов приборов. Прежде чем начать пользоваться счетчиком, владельцу грузовика нужно будет зарегистрироваться в системе, получив расчетный счет, и положить туда деньги. Они будут списываться по мере движения машин. Прибор будет передавать GPS-координаты через сотовую связь в центр обработки данных, где вычисляется траектория движения автомобиля и сумма средств для списания. Для контроля на дорогах установят специальные камеры-сканеры, которые будут следить, оборудованы ли грузовики счетчиками и достаточно ли средств на счете. Для тех, кто не установит прибор, будет действовать штраф от 5000 до 1 миллиона рублей. В Росавтодоре рассчитывают, что все деньги, собранные с владельцев грузовиков, будут направлены на дорожное строительство. Глава Межрегионального профсоюза водителей Александр Котов полагает, что российские водители, которые пользуются в том числе и федеральными дорогами, платят государству достаточно.
Ну, во-первых, у нас есть транспортный налог с владельцев транспортных средств. У нас включено акциз, стоимость топлива – это второй сбор. Теперь для владельцев грузовиков собираются, вернее, уже подписали, будет введен еще один сбор километражный. Стоимость километра пробега по федеральным дорогам немножко выше, чем получает водитель. Нанятый водитель получает зарплату меньше, чем работодатель должен платить за дорогу. Работодатель на чем опять будет экономить? Работодатель будет экономить на заработной плате водителя и на техническом состоянии автомобиля. Больше ему экономить не на чем.
Ну и к чему вот это может привести?
И то, и другое приведет к уменьшению безопасности на наших дорогах. Это будет наиболее дешевая рабочая сила, а следовательно она менее квалифицированная, привлекаться на работу на этих грузовиках. И техническое состояние совершенно отрицательно будет сказываться на безопасность дорожного движения.
Это был глава Межрегионального профсоюза водителей Александр Котов. Руководитель движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин уверен, что введение платы за пользование федеральными дорогами приведет к подорожанию продуктов питания и других товаров, которые перевозят дальнобойщики.
С моей точки зрения, это приведет к росту цен на очень многие товары и услуги. Это последствия, которые ощутит каждый российский гражданин. Понятно, что у нас сегодня большое количество грузов перевозится автомобильным транспортом. И, естественно, плата за дороги в конечном счете ляжет на плечи потребителя. Ясно, что все это будет включено в стоимость тех товаров и транспортных услуг, которые оказывают соответствующие организации. Поэтому не надо, в общем, лукавить. Любые налоги на производителей, на транспортников сегодня, это налог в конечном счете на потребителя, на нас, на российских граждан. Это главное последствие, которое из этого проистекает. Ну а второе побочное, может быть, скорее не исключено, что не все транспортные организации это выдержат. То есть здесь, может произойти какое-то сокращение. Соответственно, это скажется дальше на, поставках определенных грузов, товаров другим субъектам. Лучше дорогам российским от этого, безусловно, не станет.
Правительство говорит, что с дальнобойщиков планируется собирать ежегодно до 160 миллиардов рублей, и все эти деньги якобы пойдут на ремонт дорог, там, на строительство новых. Вот вы в это верите?
Нет, не верю. Во-первых, они столько не получат, повторяю, то есть не все с этим справятся, начнется массовое уклонение. Во-вторых, повторяю, платить за это должны будут все равно налогоплательщики, то есть мы сами граждане, а кто нас спросил. И в-третьих, я думаю, что, конечно, в условиях отсутствия надлежащего государственного и общественного контроля за расходованием бюджетных средств, направляемых в эту сферу, объем воровства, скорее всего, вырастет. А то, что лучше станут дороги, в это я не верю ни при каких обстоятельствах.
Это был руководитель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Водитель Александр Котов уточняет, что от нововведений российских властей пострадают прежде всего самые незащищенные россияне.
В обязательном порядке к подорожению товаров это дело приведет. Если у нас плечо доставки из Новороссийска до Москвы 1500 километров, то считайте сами, удорожение товаров только на этом произойдет где-то 1005. Если этот товар, будем, грубо говорить, утрировать золото, то это, конечно, будет очень мало сказываться на цене. Ну, а если это товары первой необходимости, если это продукты питания, то это достаточно серьезное удорожание. Если это овощи, фрукты, ну, то есть товар, который имеет достаточно большой объем или массу и небольшие цены.
Водители будут платить 160 миллиардов рублей в год, так планирует правительство, за пользование дорогами. И эти деньги пойдут на ремонт дорог, на строительство новых. Вы верите в это?
Я, во-первых, в это не верю. А во-вторых, вы ошибаетесь. Платить будут не водители, а конечные потребители грузов. На самом деле платить будем мы все. И прежде всего это ударит по наименее социально защищенным слоям. Это прежде всего ударит по детям. Овощи, фрукты, соки, вода газированная. Ну вот эти вот товары, которые имеют большой объем или большую массу и малую цену. Это пенсионеры. В конце концов, подорожает хлеб, подорожает все.
Водители планируют какие-то акции протеста, может быть?
Они не верят в такую глупость. Они думают, что все-таки правительство одумается. Это с одной стороны, с другой стороны. Водители достаточно разрознены. Социальное возмущение будет огромное, и я не знаю, к чему это может в итоге вылиться. Если бы это было нормально, как... как во всех цивилизованных странах, то это одно. А сейчас может привести к стихийному перегораживанию дорог, каким-то несанкционированным, несогласованным забастовкам, каким-то пробегам. Стихийный бунт – это самый страшный бунт.
Это был глава Межрегионального профсоюза водителей Александр Котов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.